недельная глава Китаво, Хумаш Дворим. Мы с вами в прошлой недельной главе мы обсуждали обилие мицвот, которые были в этой главе. Если вы помните, 74 заповеди, самая богатая заповедями глава была у нас прошлая. Много очень касающихся нас ливайся заповедей. А эта глава, она совсем другая. Если кто ее уже открыл, она очень тяжелая. Глава полная проклятий. Но не только проклятий. Я просто, так сказать, схематически их упоминаю, потому что говорить о них очень не хочется. И я обнаружила интересную вещь, что Рав Ицхак в своей книжке вот «Беседы о Торе», Рав Ицхак, как это называется, направленно, осознанно избегает плохих вещей, когда говорит о чем бы то ни было. Он не любит, даже если это Тора, даже если это непосредственно текст и так далее, он обходит какие-то вещи сознательно, чтобы как бы даже не говорить, то есть даже не поднимать тему плохих вещей, связанных, так сказать, с еврейским народом. Мне это очень интересно. Я вот сейчас поняла, насколько это у него принципиально. Плохие вещи не упоминать. Но в этой главе есть не только проклятие, слава Богу. В этой главе есть очень важные вещи, которые действительно нас касаются, и нам важно знать, потому что это начинается глава с описания заповедей, которые связаны исключительно с землей Израиля, и это заповедь Бикурим. Заповедь Бикурим – приношение первых плодов, так сказать, первые плоды, которые приносили в храм в знак благодарности, отдавали коину, и это приносилось, значит, этому соответствовала очень такая интересная процедура и очень важное это было действие, очень важная церемония. Они спрашивают, почему такую важность отдают именно первым плодам? Почему, так сказать, глава начинается, посвящается именно этой заповеди, насколько, почему она так важна? И практически очень много комментаторов отмечают одно и то же, что мицват бикурим – это на самом деле одна из вещей, которыми мы тем самым признаем, что все от Всевышнего. То есть сказано у нас, что на самом деле земледельцы – это самая... это очень интересная профессия в том смысле, что с одной стороны, ты работаешь, с другой стороны, ты должен очень четко сознавать, что все эти процессы, которые происходят, то есть ты как бы посеял, ты вскопал, ты посеял, ты... но не от тебя зависит, не дальше никакой будет урожай, не будет ли он вообще, не испортится ли он и так далее. И так сказать, вот даже если мы с вами когда-то, я не помню, мне кажется, что даже на этом уроке мы упоминали шмиту. А? Про кибуцы, да. Мы как-то мельком упоминали, что на самом деле вот относительно шмиты были совершенно фантастические факты известны, статистика известна, как саранча останавливалась перед полями кибуца, соблюдающего хозяйство, там какого-то мошава, который соблюдал шмиту, а до этого все остальные поля были поражены, пропали и так далее, урожаи в шмиту. Как какие-то прогнившие совершенно зерна, у которых не было никакого шанса на то, чтобы произрасти, но люди доставали их с 6-го года, какие-то закрома совершенно ненужные, никому уже на выброс сажали, и они прорастали. И по сравнению с какими-то другими супер благополучными вариантами, которые не получались и так далее. То есть земледельческая, так сказать, сфера, она как нельзя больше дает почувствовать, что на самом деле мы делаем, мы делаем, мы делаем. Мы должны при этом создавать, что на самом деле не от нас зависит успех. То есть мы можем сажать, мы можем... Вот. И на самом деле это, с другой стороны, это сфера, в которой есть очень большая опасность ошибиться, в том смысле, что я ведь вспахивал, я ведь сеял, я поработал, я поливал, я окучивал, и я работал, работал, и вот плоды. Причем тут Всевышний? Есть причинно-следственная связь. С другой стороны, я поработал, у меня плоды, у меня все в порядке. Приходит Мицват Бикурим и говорит, имею в виду, что на самом деле... Совсем не ты, совсем не... Ты, конечно, работал, но не от тебя зависит, получится, не получится. Ты свою часть делаешь, у тебя свой штадлют, у тебя свои старания. То, что сделано, это зависит от Всевышнего. Поэтому ты должен, так сказать, первые плоды, первые, так сказать, самое-самое первое, что свидетельствует об успехе того, что получилось, это не твое. Ты идешь... И приносишься в храм и говоришь, Всевышний, я осознаю, что это все от тебя, а не мои заслуги на это. И это, так сказать, это акт признания власти Всевышнего. Поэтому эта заповедь, она сопровождалась настолько, была торжественной, была очень важной, была, так сказать, куаним, там им вручали, это была определенная, так сказать, формула, что им говорили, вот я вам принес для вашего Всевышнего, принесите ему это в дар и так далее. То есть это...
А? Нет.
Но они подчеркивали, для коинов я вот столкнулась с этим. Это вашему Богу. Но имелось в виду, что вот вы работаете, поэтому это не имелось в виду что-то.
Они вот, например, фрукты, они приносили прям первые плоды, не всякие там орла не было.
Это было после урлы. Да. Это было первые плоды после, да. Это было уже, которое можно было, да. Это, которое уже можно было пользоваться. Да, нет, это не было урлы. Это было.
Что делали с этими, которые до урлы?
Которые?
Которые первые самые появляются. Просто оставляли на дереве или выкидывали, или там закапывали. Их же нельзя было кушать.
Слушайте, я не уверена, что... Смотрите, я не уверена, что они были. Я думаю, что это сейчас были, когда не привитые до 3 лет яблоки уже дают, пригодные к пищу, кислючие.
Они очень маленькие. Были какие-то очень маленькие.
Потому что я не помню. Я помню, как я сажала абрикосы. У нас была там небольшая грядка возле дома, когда мы жили там где-то в Донецке. И был малюсенький такой участок. Я туда откидала абрикосовые косточки. И как-то обнаружила, что они такие прорастают. Но до того, как оно превращалось в какое-то что-то такое ощутимое, то есть первый год был какой-то росточек, второй год немножко больше. Но это было всегда что-то... Я не помню, ну какой... Год я дожидалась, так сказать, что оно хоть что-то дало. Поэтому сейчас существует очень большая проблема с этим, потому что все эти прививания под весь этот Мичурин на... Нет, в смысле прививки, подставка, так сказать, и всего этого, она приводит к тому, что плоды могут быть намного, намного раньше, а тогда эта проблема с орлой очень сильная.
До 15-го, ну, в общем, как-то там один месяц, так как год.
Да, там отсчет идет очень интересно, там 3 недели, я помню, выехала.
Да,
помните один раз. Да. Нет, там за 3 недели до Элюля или до Рош ха-Шана?
До Рош ха-Шана.
До Рош ха-Шана надо посадить. До Рош ха-Шана.
Она говорила, что как-то с представом связано. Это надо месяц.
Это до Рош ха-Шана за 3 недели, по-моему.
Ну вот есть какой-то срок, который считается, что уже это, так сказать, если при... посадили, то это уже за год идет. Идет за год.
Два года почти.
На третий, да. Угу. То есть четвертый, плоды четвертого года мы можем есть. Угу. То есть два года и три, да. Вот. Но это сейчас не наша тема, но наша тема вот тот факт, что на самом деле с этим курим евреи должны были осознавать, что это не я. То есть очередной раз мы должны были понимать, что на самом деле все от Всевышнего, а не я. Какая еще заповедь, так сказать, какая еще важность была этих бикурим? Это заповедь, про которую всегда мы сталкиваемся и говорим, и она постоянно нас сопровождает. Это заповедь благодарности. То есть аспект понять, что все от Всевышнего. Есть аспект благодарить Всевышнего за то, что он заботится, за то, что он дает нам и так далее. Это другой аспект той же заповеди. То есть в этой заповеди курим, кроме того, что понимаешь, что это не ты, есть еще и важность того, что ты, принося эти плоды, ты благодаришь Всевышнего за то, что он тебе это дает, и тем самым говоришь на самом деле, что все, понимаю, что все абсолютно от тебя. И это на самом деле это связанная заповедь из бикурим, но это то, что нас сопровождает по жизни, когда не в заповеди бикурим тоже, когда мы говорим с вами, начиная прямо с утра, мы начинаем с того, что моде они, мы начинаем с того, с брахот, которые благодарят и за то, что видим, и за то, что были силы встать, и за то, что есть силы ходить, и за то, что и за все, за все, за все. То есть нас по жизни сопровождает эта заповедь знать и вырабатывать в себе это понимание и умение благодарить и ценить то, что Всевышний нам дает. Вот аспект заповеди это бикурим, он тоже был очень второй аспект это был благодарность Всевышнему за то, что в принципе дал возможность, так сказать, это вырастить, это иметь и так далее. Ну, вот. Бикурим нам сейчас не актуальны, но актуально это обязательность уметь быть благодарными за все, что нам Всевышний дает. Мы оттуда и иудим, от слова легодот, от слова благодарить. Еще один очень-очень важный аспект, не бикурим, а этой недельной главы, которая я вот столкнулась и я сознательно, следуя Раву Ицхаку, не касаюсь сейчас клалот, проклятий, потому что ну, о них однозначно говорится, но есть тут очень интересная вещь, которую я вам сейчас переведу параллельно с текстом. Заканчиваются проклятия очень странной вещью. Тахат ашер ло авата это шем элокеха басимха убитов левав миров коль. Очень странная вещь. Тут написано. Все проклятия, которые тебе даны за то, что не служил ты Всевышнему в радости и в доброте сердца от обилия всего, что ты получил. Миров коль. Тебе все эти проклятия за то, что не служил ты Всевышнему в радости. И казалось бы, мы знаем с вами, что надо служить Всевышнему в радости. Мы знаем, это очень важная заповедь, но чтобы было настолько сильно, так сказать, написано, настолько круто, извиняюсь за современный язык, написано, что за все проклятия тебе и все, что там написано, что будешь служить, будешь под гнетом других народов, и они будут над тобой издеваться, измываться, подчинять тебя себе и так далее, железным ярмом. Там страшные вещи написаны. И говорится, почему? Потому что не служил Всевышнему в радости. Нам это дает какое-то такое представление, насколько, так сказать, во-первых, какое от нас ожидание, насколько важна эта вещь, понимать, ценить все блага, которые нам дает Всевышний, даже когда не все идет как очень хочется, и даже и так далее. Но это насколько важная вещь служить Всевышнему в радости. Но что интересно, вот это то, что ты не служил в радости, из-за чего? Из-за избытка всего, что я тебе дал. То есть на самом деле мы с вами, получается, что
вот почему
избыток, он на самом деле бывает большим испытанием, чем бедность. То есть, казалось бы, человек, который обеспечен, он живи и радуйся. Но сказано, что человек, у него есть 100 и хочет 200, есть 200 хочет больше, умирает, и все, что половины того, что желал бы иметь, все равно не достиг. То есть нам тут говорится, что на самом деле мы сейчас как никогда, на самом деле, если вы понимаете, скорее всего, нам это должно быть очевидно. У нас очень благополучная сейчас жизнь. Мы с вами нас никогда не испытывали теми испытаниями, которыми испытывали предыдущие поколения. То есть у нас что-то не получается, у нас на что-то нет денег, у нас конфликты с кем-то, у нас что-то. Это все такая чепуха в нашем поколении по сравнению с тем, как жили люди и жили при этом, радуясь каждой минуте своей жизни и так далее, что просто мы склонны настолько легко быть недовольными, когда что-то у нас происходит. Мы склонны настолько быстро, так сказать, срываться на что-то, там кто-то мне сказал, недавно это было так смешно. Мне кто-то звонит, женщина, и говорит, вы мне должны помочь, я в глубокой депрессии.
Вот я вам звоню.
Нет. Я говорю, что такое? Почему глубокая депрессия? Что ты там же не так ответили по телефону? Она говорила с кем-то человеком, ожидала услышать одно, услышала что-то совсем другое, ее это ужасно разочаровало, ее это очень огорчило, пошатнуло самооценку, еще чего-то там. Звонит и говорит, не могу, больше не могу, все. Я в депрессии, скажите мне, что делать? Говорю, что за вообще штучки? Причем тут депрессия? Что за чепуха такая? Депрессия, он мне не то сказал, он мне не так ответил. Я все, не могу, больше ничего не могу делать, все, скажите мне что-нибудь. Я что могла и сказала, накричала, как могла. Сказала, что вообще проблемы, а? Да, проблемы богатые, знаете. Он мне не то ответил, я в депрессии. Все, вот жизнь не мила, жизнь уже такая, все, под откос. Под откос. А, ну так вы говорите, что ничего. Я говорю, нет, я не говорю, что ничего. Я говорю, что прекрасно, что все прекрасно. И то, что сказал чепуха, и гроша ломаного не стоит. И вообще забудьте это слово. Она мне... Да. Вот, она мне перезвонит и говорит, спасибо вам большое. Я уже не в депрессии. Потому что, слава Богу, когда можно человека вывести из депрессии 5 словами или 10, так у нее такая депрессия не опасная. Вот, но на самом деле мы очень легко, нам ужасно легко как-то так потерять. Нужный уровень, не позволить себе, так сказать, чувствовать, что плохо и не идет, и так далее. Мы должны знать, что Всевышний от нас требует понимания того, насколько нам хорошо. От нас этого требуют. От нас этого ожидают, от нас этого требуют, и мы с вами на самом деле в состоянии соответствовать этому требованию. Мы просто должны постоянно понимать, насколько нам сейчас хорошо. Помню, когда мы жили в Афаким, у нас одна женщина иерусалимская, такая пожилая, ну, поколение в Иерусалиме, у нее там жила дочка или сын, не помню, она, ее просили дать урок для женщин. Не помню почему, этот урок касался, как когда-то жили. И она рассказала, что вот если у мясника в середине недели покупали кости для бульона, то это значит, что в семье была либо роженица, либо больной. Потому что без этого невозможно было себе позволить купить косточки для бульона. Можно было, это была роскошь на шаббат. И они были счастливы совершенно. А перед свадьбой было положено сытно дома поесть. Потому что на свадьбе еды хватало примерно на миньян, который вот после этого скажет шева брахот. А всем остальным, ну, говоря, когда раздавали, были, так сказать, тарелочки с дольками апельсина, разрезанные тоненькими поперек апельсин. И вот угощение было, или еще какие-то такие мелочи и так далее, мы были счастливы. И свадьбы были очень веселые, и все было замечательно. Я помню, мы сидели, слушали и думали, мне на что-то не хватит сейчас денег купить. Бананы.
Мы знаем одну женщину, она была очень счастлива, когда могла купить бананы.
И разделить на 3 дня, да. Одну штуку было дело. Но мы с вами совершенно не понимаем, как, так сказать, какие варианты Всевышних испытаний бывали в других поколениях, и как люди продолжали жить, радоваться, ценить, служить Всевышнему в радости и так далее. Вот. И очень важно, чтобы вот такие вещи нам давали, оставляли правильное соотношение, так сказать, давали правильное представление о ценностях, как, так сказать, которые нас окружают. Я прекрасно понимаю, что сейчас мы не так живем, и слава Богу, что не так живем, и все в порядке, никому не надо покупать косточки только на шаббат.
Только косточки стоят рубанить, потому что курица дешевле.
Ну да. А что вы говорите? Нет, косточки очень дешевые.
Не знаю, я как-то дорогие купила.
Да? Ну, это вы постарались.
Бараньи
какие-то. А, ну да, вот мы покупали мозговую.
Ну, разве что.
Купили язык. А думали, что это куриные косточки. Варите, а косточек нету. Нет, я имею в виду, куриные косточки покупали на бульон. Не говяжьи. Говяжьи я вообще не знаю, что там. Бывало ли, может быть, на чёрт уделили пополам одну на несколько семей. Но вот этот факт, что за то, что не служили Всевышнему в радости. И это нам нужно понимать, насколько это важный аспект. Мы знаем с вами про Якова Вину. Знаете, 22 года лишён дара пророчества. Когда оплакивает Иосифа. Лишен дара пророчества. Объясняют нам комментаторы, почему Яков Авин лишен дара пророчества 20-го года. Потому что пребывает в печали. То есть Всевышний не готов общаться с нами, когда мы в печали. То есть на самом деле, если мы печалимся, если мы, так сказать, не позволяем себе сдать, так сказать, позиции, то мы тем самым и теряем и возможность более полноценного контакта.
Ну, насколько широко распространяется в радости?
То есть?
Когда у тебя там кто-то заболел. Как ты можешь радоваться, что заболел?
Нет, ты не должен радоваться, что заболел. Но ты должен понимать, что это что-то, что Всевышний от тебя чего-то хочет.
У тебя же кровь.
Вот. Нет, грустно от того, что кто-то заболел, безусловно, становится грустно, но на самом деле
я один раз помню, я боюсь.
Я напрягаю эту тему, что дальше последует, да.
Когда я обожгла смазку, как у них на ребенка вода упала. И так спокойно, улыбалась.
Ну, что мне было делать? Знакомая, да. Нет,
подумала,
на самом деле это...
Вот как же так надо? Вот спокойно, так хорошо рассказывать такие страшные
вещи. Нет, ну это не был момент, когда это происходило.
Ну, понятно,
все-таки
конечно,
не скажите, нет.
Ну просто у нас-то это как понимание, не знаю, из Советского Союза, что случилось, все плохо.
Ну смотрите, я понимаю, что я сейчас говорю немножко теорию.
Но нет,
я потом подумала, то есть когда мы, так сказать, понимали все это... У нас всегда есть, даже при болезни, есть какая-то возможность немножко оценить, что все не так плохо. И за это быть благодарным, и за это, так сказать, ну, зацепиться.
Это как бы, не знаю, например, когда я болею, я радуюсь.
Ну, пожалуйста, Рик, не надо, не надо радоваться. Вы можете лечь, отдохнуть в своем праве, да? У вас больничный.
Нет,
вы вышли на
больничный. Я просто думаю, это как бы нормально.
Я понимаю.
С точки зрения человека.
А почему? Вы ожидаете, что ухаживать начнут?
Нет, я просто радуюсь, думаю, вот какой-нибудь там капоратовый ног. Так легко проходит. Никакого там что-нибудь. Можно же по-другому что-то получить. Лучше полежать с температурой там 3 дня. Чем у тебя, не знаю, там ребенок заболел.
Ну, это один из вариантов. Ну, когда
это как бы нормально так радоваться.
Радоваться?
Потому что ты болеешь.
Вы знаете, я не знаю, что вам сказать. Честно говоря, я не знаю, что вам сказать.
Товарищи, которые ездят и радуются. Это понятно, что это не очень как бы нормальный вид радости. Кричать в машине. И слушать музыку.
Это вот. Сейчас да, я не, этого не помогает, хочу касаться. А?
Надо их помогать, когда они приезжают.
Да.
Помогает,
честно. Нет, ну музыка вообще веселье помогает немножко изменить
смотрите,
что-то, подумала. Да.
Скакивать начинают, танцевать.
Нет, это помогает, да.
Недалеко от Котеля. Все равно первый раз, когда мы приехали, все равно. Мы подошли, так вот, начали танцевать, смотреть на службу. Что-то
весело. Ну вы не подумали, что слушаете.
Как раз вышел шаббат. Только вышел шаббат.
Знаете, есть еще одна очень важная вещь. Это не совсем то же самое. Но есть очень важная одна из форм, так сказать, служения. Это действительно принимать все к лучшему. То, что мы с вами... Вот то, что Геолог сейчас сказала, я подумала, что человек, который настроен отрицательно и видит мир, так сказать, как будто бы он плохой, не дай бог, то увидев группу таких хасидов, которые будут вокруг тебя скакать и подпрыгивать, выбор остается все равно. Как отнестись к этому, как это воспринять и сказать, что они тут распрыгали, с чего они тут скачут, да они что, да делать им нечего. В общем, опция, так сказать, это воспринять совершенно очень так неадекватно и отрицательно, у нас всегда остается. И будут люди, которые именно так и сделают. Но опция... Я читала как раз сейчас с этой недельной главой одну историю такую, она меня была поразила, как... Ну, то есть, как правильно надо смотреть на мир, как надо правильно... Когда человек знаток Торы, как анализирует события, рассказано про одного из рабаним иерусалимских, которых позвали на брит. И брит не начинался. И он спросил вдруг, почему не начинается брит. Тогда ему сказали, что отец ребенка при смерти ждут смерти, чтобы иметь возможность дать ребенку его имя. Он пришел в ужас, так сказать, проявил большую инициативу и сказал немедленно делать брит. Во-первых, Илья Унави приходит. И тогда можно чего-то просить. Он говорит, я пригласила Леонави к больному, когда он уже тут на бреде. Отец ребенка выздоровел. То есть наступил кризис, и он выздоровел. Но вот это вот обывательское, так сказать, поведение людей все равно при смерти, так хоть имя сейчас будет у ребенка. Вот сейчас, вот, и поведение Талмид Хахама, который понимал, как, так сказать, правильную расстановку и так далее, что мы пришли сюда добавлять радости в этот мир, а не делать что-то совершенно не то. И это вот, ну я вам честно скажу, я не хочу этим заканчивать, но было, Факим была когда-то одна дикая совершенно трагедия. Сука загорелась, в ней спали двое мальчиков, и они погибли. Было замыкание. Родители были на третьем, четвертом этаже, еще не спускался отец спать. И двое ребят, мальчиков уже спали в суке, было замыкание, и она выгорела, не успели спасти. То есть сука, она когда горит, она сука. Дикая была трагедия совершенно, мы знаем эту семью. По Факиму мне рассказали женщины, что, ну, то есть после Суккот сидели шива, приходили утешать, Ленахем, мама сидела очень радостная. Женщина сидела очень радостная и всем говорила, как она счастлива, ее сыновья закончили, так сказать, свою роль в этом мире, их Всевышний забрал к себе. И как она счастлива, они уже сейчас там возле Кисея Кавод, у престола Всевышнего, и люди уходили от нее немножко в растерянности. Все-таки, когда мы приходим утешать, мы приходим к человеку скорбящему, к человеку, который оплакивает, человеку, который... Вот, там сидела женщина очень... Ну, то есть она не веселилась, но она выглядела совершенно согласной с происшедшим. То есть с тем, что вот сейчас ее дети, их души у Всевышнего. И я вам честно скажу, у меня это... Я не знаю. Мне это было все равно... Ну, то есть сказать, что я могу... Понять это, так сказать, что мне понятно, как так можно, и у меня возникло сомнение в том, что у нее не поехала, так сказать, ни что-то не произошло с ней от того, что от горя, что она сейчас говорит так. Но будто бы, еще много лет прошло, все в порядке, но вот такая вот реакция, она, если это нормально, то это должно быть какой-то такой уровень человека совершенно... невероятный, прийти к такому вот внутреннему согласию с тем, что Всевышний дал, Всевышний взял, я принимаю это и даже не плачу. Я говорю не только о принятии чего-то страшного, я говорю о том, что она выражала, ну, почти радость от того, что у меня дети там. Теперь мы, как правило, это уже уровень, который очень-очень трудно достичь. Я могу достичь уровня, то, что называется ашлама. Я принимаю, так сказать, приговор. Я принимаю приговор, какая потеря кого-то, Всевышний так решил. Я принимаю, у меня нет вопросов, а почему, а за что. Нет вопросов. У нее был какой-то следующий уровень этого. У нее был уровень того, что она, так сказать, рада за своих детей. Вот это уровень, это когда полностью себя отодвигаешь в сторону, то есть своих эмоций у нее как бы там не было. Она потерю свою потерю она совершенно, так сказать, отложила в сторону. Она признала, так сказать, радовалась за души своих детей, что они сейчас находятся вот чистыми. Мальчики еще были до бар-мицвы, 7,9, что-то такое, лет. Они попали... Да, да, да. Еще есть дети. как правило, то есть такие трагические ситуации сопровождаются иногда чувством вины, чувством еще чего-то, а электричество у нас там, а дети сами. То есть, но понимаешь, каким-то клеточкой мозга, что это все остальные суккот не горели. И как все-таки статистика, она не страшная суккот такая, что вот опасность для жизни находиться в сукке с электричеством и со всем. Это не свечи там горели, которые можно считать, что это небрежность и неприступно оставлять свечку, упадет, загорится. Горел свет. Так, произошло то, что совершенно непредвиденное и неожиданное. И это было очень... Ну, я хочу все-таки закончить хорошим, так? Есть еще очень интересная вещь, которая тоже вот кусочек этого написан в Бейроте, но я все равно его упомяну. У нас сказано, вот есть с одной стороны это, так сказать, претензия к нам и обвинение нас за то, что мы не служили Всевышнему в радости. И спрашивает Сахачевский Ребе. У него есть очень много книжек написано. У нас как называется не Бейт Шмуэль. У него очень много комментариев к Хумашу. Он спрашивает, что это такое. Один храм был разрушен из-за трех основных преступлений. Второй храм разрушен из-за беспричинной ненависти. Тут написано всякие ужасы, которые все эти проклятия за то, что не служили Всевышнему в радости. Как это связано? Связаны ли эти две вещи? Он говорит, что эти вещи, безусловно, вот это вот, как можно служить Всевышнему в радости? Как можно избавиться от беспричинной ненависти? Он говорит, что секрет успеха заключается в одном. В нашем знании, на самом деле, весь еврейский народ – это одно целое. То есть мы с вами, кроме того, что мы с вами единственны в своем роде, и каждый из нас представляет, так сказать, единицу важную, важную, значимую и так далее, важную для Всевышнего и так далее, но при этом, кроме этого, мы все вместе составляем одно целое, которое называется еврейский народ. Сказано нас, что мы Тору получали Амихад Белевихад, то есть мы достигли тогда единства, были абсолютно едины, с единым сердцем, с единым всем, когда получали Тору. И это наше состояние, которое мы должны к нему стремиться, ощущать себя единым целым со всем еврейским народом. Вы знаете эту, так сказать, машаль насчет корабля и каюты? Не может быть, что вы не знаете. Ну, это известный машаль, как человек говорит, то есть плывет корабль, и вдруг слышно, что кто-то там в нижнем, на нижней, как называется,
палубе,
в какой-то каюте стук молотка. Пришли поинтересоваться, что такое, что молотком надо делать в каюте во время плавания. Обнаружили, что человек сидит и дырку делает в борту корабля. Они говорят, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он говорит, дырку. Что значит дырку? Моя каюта. Купил место. Купил каюту. Что хочу, то и делаю. Говорят, ну корабль-то общий. Ведь твоя дырка в каюте, и все мы тонем. Моя каюта, что хочу, то и делаю. И говорят нам, так сказать, на примере этого, так сказать, машаля, что это то, что мы должны все осознавать. То есть я, так сказать, единица самостоятельная, что хочу, то и делаю, брежу в себе, забочусь о себе. Все не так. Корабль общий. Корабль общий, когда делаешь дырку в своей каюте, это неизбежно влияет и сказывается на всех плывущих на этом корабле. Поэтому это то, что мы должны создавать. Но что я хотела сказать насчет этого вот единства. Как это, значит, сказано, что Всевышнего надо служить Всевышнему в цельности. И это тоже вызывает такой вопрос. Сказано, что все наши органы тела, 248 органов, им соответствуют какие-то части нашей души. И если какого-то органа нету, то этой части души, то эту часть души мы на самом деле не можем над ней работать, не можем ее исправлять, не можем достичь совершенства. Тогда возникает вопрос, скажем, у куаним есть свои заповеди. Скажем, в отношении куаним, в частности, мы знаем, что коин для того, чтобы служить в храме, нельзя было, чтобы у него было хоть что-то, какой-то изъян, потому что тогда он уже не может достичь той цельности, которая позволяет служить в храме. То же самое в Большом Санедрине. 120 членов Большого Санедрина должны были быть абсолютно здоровыми и абсолютно без всякого изъяна. Известна очень такая любопытная история про рав Моше Файнштейна, которому надо было вставлять, как это называется, коцев лев. Это вот этот вот аппаратик, который стимулирует работу сердца, когда клапаны ослабевают. Знаете, такая штука есть. Ну, стимулятор сердца. Да, наверное, это вот, я думаю, может, есть какое-то другое название по-русски. Вот. И ему сказали, что ему нужно поставить это. И он сказал, что он не уверен, что он это хочет. Он спросил, что это значит? Он сказал, я знаю, что когда придет Машиах и будет восстановлен Санедрин, я достоин сидеть в Санедрине. Но если у меня будет стоять этот аппаратик, я не знаю, будет ли он признан, что я обладаю каким-то изъяном, а тогда я не смогу сидеть в Санедрине. И тогда я не хочу, чтобы мне ставили эту штуку. Я хочу иметь возможность сидеть в Санедрине. И это, так сказать, это с одной стороны, это галахический вопрос, а с другой стороны, представьте себе, человек этот как Шацхаим. Он жил с постоянным готовностью, с постоянным ощущением, что если вдруг завтра приходит Машех, и все переворачивается, и вот есть Санедрин, то я должен быть готов соответствовать. Он был человеком очень преклонного возраста.
Но когда... Болеют.
А?
Говорят, что больные излечатся, исцелятся.
Да, я не знаю, что.
Нет, ну изъян.
Да. Я не знаю. Вы правы. То есть это область, которая совершенно нету никого.
Говорим о его готовности.
Мы говорим о его готовности, да. Он сейчас, так сказать, анализирует нынешнюю ситуацию. Сказано, что с изъяном нельзя. Буду ли я считаться с изъяном? Дальше, когда же Бурхов что-то изменит, мы на это не рассчитываем. Вот сейчас там удалили чего-то. Ничего, скоро вернут. Скоро вернут. Но по факту это... Вот, но было очень интересно. Человек жил с ощущением, так сказать, вот это действительно может случиться в любой момент. Я хочу соответствовать. Не всегда получается жить с таким ощущением.
С таким сердцем, которое не складывается, не считается изъян.
Нет, это твой орган, а?
Ну,
слегка, наверное. Смотрите, я не помню, кончилось ли это поставили ли ему стимулятор или нет.
Мне писало интересно, то есть что такое изъян? Только то, что есть какая-то действительно материальная часть.
Нехватка, да? нехватка
или
чего-то.
Или неправильно функционирующее, например, сердце.
Не знаю, я не знаю. Сердце неправильно. Ну, все время, пока сердце хоть как-то функционирует и дает жизнь. Лишнее. У вас даже у кого-то есть что-то лишнее в организме, надо убрать.
Жалко.
Да, второе, да. Хорошо. Вот, но ну что, если мы вернемся к тому, что я говорила, то есть на самом деле, то есть каждому вот части нашей души соответствует какой-то орган. И это должно быть без изъяна. Когда мы говорим про цельность всего еврейского народа, то есть каждый из нас, он часть. И каждый из нас, на самом деле, по большому счету, это часть чего-то, которая отвечает за какую-то частичку нашей общей еврейской души. И если мы служим Всевышнему в радости, то есть мы тогда отвечаем за правильное функционирование, мы так сказать, мы заботимся о цельности вот этой вот частички еврейской души, которая есть. И у нас, ну что, у нас есть с вами еще одна очень важная заповедь – любить ближнего как самого себя. И это полная противоположность той беспричинной ненависти, из-за которой был разрушен храм. То есть мы до сих пор страдаем от греха, который, если храм не установлен, то значит, что нам еще не удалось его исправить. Если мы любим другого как самого себя и заботимся, то есть если мы достигаем того, что нам не все равно, так сказать, как техника на грани фантастики, одним движением руки и все, вот, то тем самым, если мы чувствуем другого как самого себя и в состоянии, так сказать, заботиться о другом, как о самом себе, то это единственная возможность достичь этой вот цельности всего еврейского народа, когда мне не все равно, когда мне важно, чтобы другому было, ближнему было так же хорошо, как и мне. И тем самым это единственный способ достичь вот того исправления, той цельности, которую весь еврейский народ может претендовать только когда каждый из нас будет, так сказать, выполнять свою роль так, как надо. Выполнять свою роль как надо – это служить Всевышнему в радости.